Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 5 апреля, Церковь вспоминает преподобно-мученика епископа Никона со учениками, преподобного Никона игумена Киево-Печерского, мученика Филита и пострадавших с ним, мученика Василия Мангазейского Чудотворца, преподобного исповедника Сергия Сребрянского.
Идет третья неделя Великого Поста. Несмотря на то, что пост в первую очередь — это перемена ума, он все же накладывает некоторые формальные ограничения и на повседневную жизнь человека. Есть определенные регламентации относительно воздержания от пищи согласно установлениям Церкви. Таких постов в году 4. Кроме того, пост соблюдается каждую среду и пятницу. Пост слагается из трех составляющих — времени, количества и качества. В первом случае речь идет о том, чтобы избегать бесконтрольного употребления пищи по случайной прихоти. Подвижники и монахи нередко сокращали количество трапез до одной в день после захода солнца. Во время Великого Поста они могли воздерживаться от еды неделями. Но Церковь считает, что это удел избранных и не регламентирует количество приемов пищи. Говоря о количестве, Церковь всегда призывает постящихся учитывать свои силы, род занятий, обстоятельства жизни. Никакой общей нормы не существует. Единственное правило — умеренность. Что касается качества пищи, то здесь есть вполне конкретные установления и традиции. Прежде всего, они касаются продуктов животного происхождения, а также того, что может быть отнесено к разряду деликатесов. Различные пищевые запреты или отказы от некоторых продуктов встречаются и в Ветхом, и в Новом Заветах. Они носят характер испытаний на послушание и верность человека Богу, которые являются одним из условий спасения. Порою ограничение в еде – одно из проявлений требования воздержанности, которое вслед за привычками тела распространяется и на духовную жизнь человека. Отцы Церкви и выдающиеся подвижники не переставали подчеркивать, что следование формальным пищевым ограничениям не должно затмевать истинную цель поста. Так святитель Иоанн Златоуст напоминает: «Честь поста составляет не воздержание от пищи, но удаление от грехов. Так что, кто ограничивает пост только воздержанием от пищи, тот более всего бесчестит его. Ты постишься? Докажи мне это своими делами. Если увидишь нищего, подай милостыню. Если увидишь врага, примирись. Если увидишь своего друга счастливым, не завидуй». Преподобно-мученик Никон жил в III веке. Он родился в Неаполе. Его отец был язычником, а мать — христианкой. Возмужав, Никон оставался язычником. Он служил воином, отличался необычайной храбростью и силой. Однажды Никон со своим отрядом был окружен врагами. В смертельной опасности он вспомнил христианские наставления матери. Осенив себя крестным знаменем, он помолился Богу и пообещал в случае спасения креститься. Никон избежал неминуемой смерти и не забыл своей клятвы. Кругом шли гонения на христиан, и не просто было найти священника, чтобы креститься. По преданию, ангел Божий направил воина к горе Ганнес, на побережье Мраморного моря, где скрывалось много иноков. Там Никон крестился и принял монашество. Он быстро стал примером для всей братии. Через некоторое время Никона посвятили в сан епископа. Прежний настоятель обители вскоре скончался. Перед смертью он попросил всех монахов переселиться в Сицилию из-за угрозы нашествия варваров. 190 иноков вместе с Никоном прибыли в Неаполь. Там к нему пришли 9 его бывших соратников. Они беседовали с епископом, уверовали и крестились. Много лет братья мирно жила в основанном Никоном монастыре. Но когда опять начались гонения на христиан, монахи и их епископ Никон были казнены. Святитель Иоанн Златоуст так говорил о подвиге мучеников-христиан: «Дерзновенное открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека перед Отцом Своим. прославляя епископа Никона Сицилийского и других христиан, с ним пострадавших, мы просим их: святой преподобный мученик Никон и все пострадавшие с ним, молите Бога о нас. Преподобный Никон жил в XI веке. Он был первым учеником и сподвижником преподобного Антония, основателя Киево-Печерской обители. По сложившемуся в монастыре обычаю, Никон совершал монашеский постриг над всеми новыми иноками. Однажды он постриг в монашество двух княжеских любимцев – Варлаама и Ефрема, позже прославленных русских святых. Несмотря на то, что это было добровольное и искреннее желание придворных, князь Изяслав разгневался на Никона. Тогда все иноки обители во главе с игуменом заявили, что покинут монастырь, если с Никоном что-то случится. Изяслава и братью примирила княгиня. Насельники вернулись в свои пещеры. Но через несколько лет Никон все-таки оставил Киев. Он спустился вниз по Днепру к Черному морю, а потом ушел на полуостров Тьму-Таракань, так тогда назывался современный Таманский полуостров. Там старец основал монастырь и построил церковь во имя Пресвятой Богородицы. Никон еще несколько раз возвращался в Киев. Перед своей смертью он 10 лет был игуменом Киево-Печерского монастыря. Нестор Летописец, младший современник преподобного Никона, называет его умудренным и великим и говорит о нем как о признанном лидере русского монашества того времени.
Церковь чтит память преподобного Никона, игумена Киево-Печерского, и просит его о молитвенной помощи. Святой преподобный Никон, моли Бога о нас.
Святой Филит жил во II веке. Он был знатным сановником при дворе императора Адриана. Но правитель начал преследовать христиан. Филит открыто исповедовал свою веру, был схвачен вместе со всей семьей и предстал перед судом. Император отправил Филита с женой Лидией и сыновьями Македоном и Феопрепием в отдаленную область Иллирию, современную Хорватию. Он приказал местному военачальнику Амфилохию пытать мучеников и силой вырвать у них отречение. Но христиане проявили невиданную силу духа. По преданию, ночами Филита и его родных укреплял ангел Божий. Один из свидетелей их подвига, начальник тюрем Кранит, принял христианство. За это его самого бросили в темницу. Даже военачальник Амфилохий был поражен верой семьи Филита. Он тоже уверовал во Христа и с молитвой вошел в котел с кипящим маслом, где пытали мучеников. Случилось чудо. Амфилохий остался жив. В Иллирию прибыл сам император, но и ему не удалось заставить христиан отречься. Филит, его семья и другие мученики приняли смерть, прославляя Господа.
Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Смерть мучеников есть поощрение верных, дерзновение церкви, утверждение христианства, разрушение смерти, доказательство воскресения, корень и источник и мать всех благ».
Чествуя память святого Филита и других мучеников, церковь просит их: святой Филит и все христиане, пострадавшие вместе с ним, молите Бога о нас.
Святой мученик Василий, мангазейский чудотворец, стал первым святым, прославленным на сибирской земле. Василий жил в XVI веке в Ярославле. Он был управляющим у богатого купца и возил товар в Мангазею, первый русский город в Заполярной Сибири. Василий отличался честностью и набожностью. Однажды, пока он молился на пасхальной заутренне в храме, воры разграбили лавку его хозяина. Василия потребовали к ответу. Но он не оставил храм до конца службы. Разгневанный купец обвинил Василия в соучастии и отвел к воеводе. Вместе они избили юношу так, что он скончался. Это случилось в 1602 году. После смерти юноши по молитвам к нему стали происходить чудеса. Святой Василий помогал заблудившимся путникам и охотникам, матерям, молитвенно просившим святого об исцелении их детей. С середины 17 века почитание мангазейского чудотворца распространилось по всему краю, а коренные народы Севера стали считать его небесным покровителем охотников-промысловиков.
Василий Мангазейский – один из тех святых, о праведности которого не было известно его современникам. Но по воле Господа людям открылось имя святого, его незлобивость и кротость. Церковь прославляет мученика Василия и просит его: «Святой Василий Мангазейский, моли Бога о нас».
Преподобный исповедник Сергий, в миру Митрофан Сребрянский, родился в 1870 году в Воронежской губернии. Под влиянием общественных настроений Митрофан поступил в Варшавский ветеринарный институт. Некоторое время разделял взгляды народников. Но там же, в чужом краю, усилилась его тяга к церкви. Он женился и вскоре принял сан. Отец Митрофан стал священником Орловского драгунского полка и вместе с частью прошел русско-японскую войну. Его дневник печатался в журнале «Вестник военного духовенства», а затем вышел отдельной книгой. В 1908 году священник стал участником конкурса проектов на устройство Марфо-Мариинской обители. Именно его вариант и был принят великой княгиней Елизаветой Федоровной. А самого Сребрянского пригласили в обитель духовником и настоятелем храма. После революции отец Митрофан и его супруга по обоюдному согласию приняли монашество. Архимандрит Сергий Сребрянский пережил при новой власти несколько арестов и ссылок. 60-летний монах трудился сплавщиком леса, корчевал пни на лесозаготовках. Он писал из ссылки: «Чувствуется присутствие Господа Творца, и хочется без конца молиться Ему и благодарить Его за все дары, за все, что Он нам посылает в жизни, молиться без конца». Скончался преподобный исповедник Сергий в 48-м году. До конца жизни он служил духовной опорой сотням приходивших к нему верующих.
За строками жития мы видим не только незаурядную личность преподобного. Главный дар архимандрита Сергия – глубокая вера. Он поставил Христа в центр своей жизни, служил Господу всеми силами и талантами. Церковь обращается к святому. Преподобный Сергий Сребрянский, моли Бога о нас. –